Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Говорить мы с вами будем сегодня, как всегда, о наших детях, о самом дорогом, что у нас есть. И продолжим наши разговоры, а мы периодически к этой теме возвращаемся. Будем говорить про школу.
Да, о дорогом мы сегодня поговорим. Дорого обходятся нам школы, ну, не только нам, да, вообще государству, и мы будем говорить о том, надо ли еще больше денег, чтобы наше образование стало еще лучше. Ну, как бы даже не совсем об этом, а для начала нужно как бы определиться, у нас действительно большие впереди проблемы со школами, потому что детей становится все больше и больше, а школ... больше, конечно, становится, но не в другой совсем пропорции, да, и поэтому впереди огромные проблемы, и плюс у нас есть такая сложность с учителями. Они у нас, их очень мало, и тех, кто старшее поколение, они просто уйдут уже очень скоро, да, на пенсию, и непонятно, кто будет учить, да, и за какие деньги.
Я бы так сказал, очень мало учителей, да. А хороших еще меньше.
Это точно. Да, вот об этом, обо всем мы хотим сегодня поговорить, и, естественно, вы нам звоните. Можете сразу начинать, тема такая, всех касается, да, а платите ли вы за образование, нужно ли образованию больше денег, если получат школы миллиарды огромные, там, триллионы, будет ли лучше это образование, вот об этом давайте поговорим.
И вообще в деньгах ли проблемы школы сейчас, да. Нынешней, не отдельно взятой конкретной, а в целом, как института, школы у нас страдают из-за отсутствия денег или, может быть, из-за отсутствия чего-нибудь другого они страдают, например, хороших кадров, например, мозгов руководителей или еще чего-то. Может быть, от отсутствия хороших учеников они страдают. Вот об этом говорим. Сразу напоминаем, давай, наши номера. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. В Telegram тоже можете писать. И в YouTube тоже обязательно нас находить. Смотрите на нас красивых с Андреем Рябцевым. Вот. И, ну, соответственно, там тоже можете писать свои комментарии.
А с чего вдруг мы начали вообще говорить об этом? Смотрите, недавно было совершенно опубликовано, ну, там буквально пару недель назад опубликованы свежие исследования. Вот одно из них. Центр экономики непрерывного образования РАНГИС, это Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы, они выясняли, что изменилось в школах за последние 4 года и что ждет их в ближайшее время. Вот. И выяснилось, что так называемая новая система оплаты труда, которую ввели 10 лет назад, она не особо-то работает. Об этом нам рассказал Елена Полушкина, глава Центра экономики непрерывного образования. Ну, в общем, для тех, кто не очень в курсе, да, значит, работнику платили обязательную базовую часть и начисляли еще стимулирующие какие-то выплаты, да, которые должны были заинтересовать учителя работать интенсивно, развиваться и так далее. Вот. Ну, в общем, конечно, это все красиво выглядело, но в реальности это плохо работает, потому что учителя перегружены, а денег они кое-где, конечно, получают обещанное, да, но при этом они просто измотаны ужасно, и огромное количество времени у них занимает всякие отчеты, какие-то там административные дела, которые не связаны напрямую с педагогикой абсолютно. То есть это просто вот отчет для тех, для чиновников, в общем-то. Вот с чего вдруг мы начали этот разговор.
У нас прямо сейчас на связи со студией Краснодар, директор школы номер 98 Андрей Шевченко. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей Владимирович. Ну вот вы лучше всех нас знаете, как на самом деле обстоят дела. Скажите, пожалуйста, вот есть ли сложность с этой системой финансирования, да, которая была установлена 10 лет назад? Она как бы стимулирует действительно работать учителей? Или это просто работа на износ и, в общем-то, не так, ну, есть очень много сложностей с этим?
Ну, огромное спасибо за обращение, за привлечение вот внимания к этой теме вот именно в этот момент, когда остаются считанные буквально минуты до завершения учебного процесса, завершается учебный год, завершается учебный процесс, старшеклассники выходят на финишную прямую в форме итоговой аттестации. Для них это очень напряженный период, и для родителей это напряженный период. Но все-таки хотелось бы вот общую тему по поводу денег в образовании несколько структурировать. Если позволить, я бы хотел отнестись к той фразе, которая была произнесена раньше, о том, что хороших учителей нет. Я готов с вами спорить, я готов доказывать лично...
Нет, мы сказали, что они есть, но их мало, да, еще меньше их, чем
вот
просто...
Давайте сегодня, давайте сейчас, вот в этот момент, пусть на секундочку, но все-таки признаем, что они есть. Они работают. Они работают, может быть, из последних сил. Может быть, не вполне получают ту заработную оплату, которую им хотелось бы. Но они делают огромнейший труд, делают его на достаточно высоком уровне. И в качестве аргумента я не хочу приводить исследования, которые вы приводили. Я бы хотел отнестись к тем исследованиям, которые проходят на международном уровне. И по международным исследованиям PISA, TASIS, мы входим твердо, входим в двадцатку стран мира. Пожалуйста, назовите мне хоть еще одну сферу, где мы... как государство входим по показателям в двадцатку. По образованию мы входим в двадцатку на протяжении 10 лет, и это стабильно высокий результат. С образованием у нас не все настолько плохо. Безусловно, хотелось...
Нет, мы сейчас говорим не про то, что у нас с образованием все плохо. Мы сейчас говорим о том, что у нас хорошее образование, достойное вполне, да, и был реальный прорыв за последние годы, но какими средствами, какими силами это достигается? Вот мы об этом сегодня говорим.
Это достигается огромным, самоотверженным трудом, прежде всего, учителей, которые выходят и принимают для себя новеллы, принимают для себя новации. Когда еще недавно был единый федеральный государственный стандарт, то мы сейчас работаем с федеральным государственным стандартом второго поколения. Это полное изменение структуры и содержания преподавания. Это переход к компетентностям. Это переход к тому, чтобы ученик не просто знал, но еще и умел этим пользоваться. И это произошло на памяти одного поколения. Это вот то, что сейчас работает, то, что сейчас дает определенный результат.
Андрей Владимирович...
Это происходит за счет понимания родителей. Но мне все-таки хотелось бы вот вернуться к теме, которая у вас озвучена. Это может ли высокая зарплата учителя повысить уровень образования?
Да.
Я как менеджер, как директор, если можно, переведу это на несколько другой язык.
Давайте.
Мы сейчас с вами обсуждаем процесс увеличения капитализации отрасли и задаемся вопросом привлечения дополнительных инвестиций, позволит ли получить более высокий результат.
Да.
Но, на мой взгляд, этот ответ не стоит каких бы то ни было обсуждений. Весь мир, вся экономика, любая отрасль работает на основе того, что чем больше капитализация отрасли, чем больше привлекается ресурсов, тем лучше и совершеннее инструменты по выработке определенных показателей. Ярким примером в системе образования нашей Российской Федерации является город Москва, которая несколько лет назад начала вводить систему повышения зарплат учителям, и сейчас она в среднем, по определенным данным, достигает 63 тысяч рублей в месяц. И мы гордимся тем, что ученики московских школ являются победителями не только всероссийских, но и мировых олимпиад. Я склонен полагать, что эти два процесса между собой полностью связано. Но вместе с тем, не хотелось бы говорить вот примитивно о том, что вот сегодня придет в школу миллиард рублей, долларов, тугриков, и что-то изменится. Нет, безусловно, нужны именно системные изменения, которые будут затрагивать не только отрасль оплаты учителя, но и всю среду, в которой он будет находиться. Безусловно, если сегодня тому педагогу, который с той квалификацией, с теми навыками, который выходит на урок, начинает платить больше и ожидать, что завтра изменится результат его обучения, наверное, его невозможно будет просто просчитать. Ведь в теме заявлено, повысит ли уровень образования. А я считаю, что образование – это не результат, а это процесс. И у процесса не может быть уровня. Уровнем может быть только лишь то, что будет конечным продуктом, то, что можно было бы померить. То есть какие-то конкретные измеримые показатели. И я уверен, что привлечение дополнительных средств позволит получать более высокие показатели, позволит стремиться к новым высокам.
Андрей Владимирович, вы говорили, что, извините, раз перебью, остается очень мало времени.
Да.
У вас вот буквально очень коротко. Вам хватает денег сейчас в вашей школе, вашим учителям для отличной работы?
Для отличной работы, да.
Вам хватает.
Хотелось бы больше.
Вам везет. Хотелось бы больше, вам приходится что-то перераспределять, да, что-то в ущерб чего-то.
и объяснять учителям, почему этот педагог получил стимулирующий.
Да, да, вот это вот, об этом мы поговорим в следующей части программы. Спасибо большое.
Андрей Шевченко, директор школы номер 98 Краснодара, был с нами на прямой связи.
Родительский вопрос.
Я Илья Вербух. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Говорим мы про школы, про финансирование школ, про зарплаты школ, про то, как вообще эти школы, зарплаты в школах, про то, как вообще живут те, кто готовит наше будущее поколение, те люди, от которых напрямую зависит будущее нашей страны.
Вот да, так. Живут они так себе. Ну, наверное, это, конечно, не новость для большинства наших слушателей. Я думаю, что среди них довольно много педагогов, действующих учителей, которых мы призываем, позвоните нам, пожалуйста, давайте пообщаемся в прямом эфире, вы расскажете о том, как вы реально живете, да, как происходит у вас вот это перераспределение средств, кому-то доплачивают эти повышенные, какие-то премии они получают, да, а вот эта вот стимулирующая часть оклада. Кому-то достается, а кому-то нет. Очень часто они незаслуженно, естественно. Возникают конфликты наверняка. Вот об этом всем расскажите. Можно, кстати, не называя фамилии, можно просто... Я там, допустим, из города Буйска, и у меня вот такая ситуация. 8 800 200 ровно 9702. Особо мы приветствуем действующих педагогов. У нас еще есть WhatsApp, тоже можете писать, если стесняетесь позвонить. Плюс 7 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber одинаковые. Одинаковые у нас номера. Плюс 7-967-200-97-02. Пишите и звоните. Лучше, конечно, звонить, потому что радио — это голос.
Да, ну вот смотрите, что нам пишут, что вы нам, товарищи слушатели, пишете. А у нас все проблемы не только в образовании, а то рациональной системы управления, пишет Арслан. Вот так. То есть деньги ни при чем, просто управление неправильно совершенно. Но об этом действительно много говорят и в системе образования, и в системе здравоохранения. Вот две болевые точки у нас.
Да. Ну, тоже какие-то общие слова, да. Может быть, мы...
Конкретнее.
Да, более конкретно. Мы, наверное, так вот объясним, да, вообще, как поступают деньги в школу. Давай так объясним.
Да?
Наверное, многие не знают. Думаю, что все вот это Министерство образования прислало там в конверте, и вот они раздают. Значит, нет. Смотрите.
Они проходят огромное количество фильтров, ребят.
Да, да. Вот я про эти фильтры. То есть оно собирается все, да, на муниципальный уровень, и там распределяется по школам. Так вот, на муниципальном уровне, то есть выделяется из области, да, из области выделяются деньги, вот столько-то денег, вы там, ну, условно, 100 миллионов вы должны потратить на образование. На муниципальном уровне начинается отщипывание. Ой, у нас тут вот другие есть проблемы, давайте им дадим 50% меньше. Вот, и попробуй выкрутить, да, и для того, чтобы исполнить предыдущие майские указы президента, то есть сохранить на достойном уровне заработную плату учителей, за счет этого откуда отщипывается на другие статьи, да, то есть, получается, не могут, допустим, школы многие покупать учебники, учебные пособия, поэтому вы, граждане, родители, скидываетесь. Вот я думаю, что в регионах очень много историй может возникнуть о том, что действительно по-прежнему происходят поборы в школах на вот эти все нужды, там, покрасить стены в школе, да, там, покупить новые парты, потому что школы все еще не в состоянии это сделать.
А кто вообще должен давать деньги вот конкретно на покраску? Кто дает деньги на зарплату учителей, кто дает деньги на ремонт школ?
Ну как, это все из налогов, это все вот это бюджет.
Муниципальный. Региональный,
да.
Налог дает деньги,
да,
на,
да,
зарплату учителям.
Не-не-не, это все приходит на муниципальный уровень, там распределяется.
Из регионального бюджета
на муниципальный
уровень спускаются деньги на зарплату учителям, там же уже добавляются именно к этим деньгам деньги,
там
которые...
Там ничего
идут...
не добавляется, там все только отщипывается.
Но... Должно, давай, да, скажем так, ну, должно, да, добавляться, ну, да, должны добавляться деньги на ремонт школы, на зарплату, не знаю, какой-нибудь там буфетчицы, библиотекари и так далее, и так далее, и так далее. Вот всего не педагогического персонала, и потом эти деньги уже поступают в школу.
Ну да.
И там уже распределяются.
Да, все так. Так вот, школы уже на пределе возможностей работают. Это нам заявила директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Это известный эксперт в области образования. Она изучает эту сферу много-много лет. И вот она регулярно делает такие вот доклады, публикует. И вот сейчас выясняется, что в ближайшие несколько лет у нас реально встанет проблема, что не будет хватать школ. Будут дети учиться реально в три смены. Это будет наша реальность. Сейчас кое-где еще осталась вторая смена, и то это позорище, да? Ну, в школе, в Москве такого уже нет, но в регионах довольно часто это встречается все еще. Так вот, готовимся, товарищи, к тому, что будем учиться в три смены.
8-800-200-97-02 наш номер телефона. Константин к нам дозвонился из Воронежа. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Константин, вы работаете в школе?
Что вы говорите?
Вы работаете в школе?
Нет, я не работаю в школе, но я имею отношение. Я хотел добавить как раз по бюджетированию и финансированию школ, мое мнение.
Да.
Дело в том, что бюджеты, они принимаются заранее, и независимо от того, какие будут системы мотивации учителей, больше денег, чем заложено в бюджет уже никто не даст. Поэтому не может учитель, если будет много и хорошо работать, школе или группе учителей не дадут денег в два раза больше.
Не-не-не, они там могут с одной статьи на другие переводить в рамках вот этой вот денег, выделенных конкретно на образовательные учреждения.
Ну, это очень маленькие суммы.
Ну, в целом, да.
Если на школу выделена какая-то сумма, они ее получат. Это просто перераспределение внутри коллектива.
Да, все верно. Какие способы, получается? Первый способ — заработать денег самим, да, то есть какие-то платные услуги оказывать. Но как это делать, не знаю, в маленьких городках, селах, это, ну, это просто нереальная история.
Ну, государство,
да,
это уже сделало, просто учителей вытолкнули на занятия после учебы.
Да, это учителей, да, понятно. Но я имею в виду заработать в школе для того, чтобы просто организовать образовательный процесс. То есть купить там учебники, нормальные пособия, там компьютер условно в класс, да, например.
Но это неправильный путь совершенно.
Ну да. Ну а второй, а правильный путь получается такой. Собираем сейчас с родителей, да?
Ну, к сожалению, да. Решаем вопросы сами.
Спасибо, Константин, вас услышали. Из Белгорода к нам звонок поступил от Василия. А Василий, насколько я понимаю, учитель. Педагог. Да. Здравствуйте, Василий.
Да, добрый день. Я педагог дополнительного образования. То есть я в данном случае занимаюсь туризмом, спортивным ориентированием. Ну и, конечно же, мы работаем все при школах. То есть как бы база на школе у нас, да? Угу. Значит, я хочу первое сказать, самое вот обидное. Мы же пережили все процессы перехода на стимулирующую часть, да? Угу. Что фонд заработной платы, то есть не добавили к фонду стимулирующую часть, а поделили. И то есть, если я получал зарплату, хорошо ли, плохо ли работал определенную, да, то теперь стало, чтобы я эту зарплату получить, мне нужно обязательно вот выполнить определенные условия, в том числе, причем в некоторых случаях, ну, отдаленно близкие к нам. Но, например, тот же учитель должен заниматься научной деятельностью. Ну, представьте себе учителя, у которого куча планов, да? Mm-hmm. Ну и я тоже в самое время. У меня дела, тренировки, соревнования с детьми, а я еще должен научные работы писать. И, причем самое главное, что даже для высшей категории обязательно это. Вот мы такие все ученые. И пошли у нас статьи научные, влияние суховея на жизнь комара. Поэтому вот это вот большой минус. Если бы было, что вот зарплата будет хорошо, что зарплата стимулирующая, будет добавок тем, кто лучше работает. Действительно, вот есть правда же, разные учителя, разные тренера, разные люди. Действительно, кто-то у кого-то лучше получается, кто-то у кого-то чуть хуже. И было же действительно, вот Путин так и сказал, что обидно тем, кто работает хуже, а получает столько же. Вот. А теперь получается, что все получают меньше. Это раз. И второй важнейший момент. Вот именно вот в чем пострадают дети и в чем пострадают родители, если будет так дальше продолжаться. Значит, возрастает нагрузка на детей. Потому что учителю нужно тут баллы, здесь баллы получить, здесь баллы получить. Соответственно, нужны конкурсы, выступления помимо учебы. Очень много. Поэтому я считаю, это очень неправильный получился подход у нас в этом плане. Как-то так. В общем, это я как изменить это, я не знаю. Вот мое мнение.
Спасибо большое.
Спасибо. Ваше мнение мы услышали. Есть еще один педагог у нас, на этот раз из Волгограда. Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да я пытаюсь все-таки более масштабно смотреть на проблему. Знаете, когда я еще был в 5-6 классе, вот, я наблюдал противоречия некоторые между учителями, потому что основная часть учителей все-таки начала обучать детей, ну, воспитывать детей в духе достижения успеха. Хотя было там двое-трое идеалистов, но они беспомощно дрались за неокрепшие душонки сколько могли. Но победили все-таки те, кто учили добиваться успеха. Ну, в результате мы сегодня имеем то, чему, собственно, нас учили много лет назад. Поэтому единственный путь переломить ситуацию в школе и в стране в целом, это менять вообще воспитательную стратегию. Другого пути нет. Потому что образование, вы зря ставите образование рядом с медицины. Образование превыше всего, потому что оно формирует именно образ гражданина.
Нет, я ставлю ни в коем случае, не подумайте, я ставлю ни в коем случае не образование рядом с медициной, а ведомство образовательное и ведомство медицинское. Сергей, еще вы же еще с нами, да? А вы педагог, вы что преподаете? Сергей? Не слушает нас Сергей уже. Ну, ладно, жалко. Так, 8 800 200 ровно 9702, номер нашего телефона, Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 4 минуты сразу после новостей мы продолжим. У нас на связи будет как раз тоже еще один педагог, преподаватель физики. И говорить мы будем о том, помогут ли школе деньги. Та тема, которую сейчас, то, что становится практически притчей во языцах, вот у нас все плохо в школах, потому что учителя пашут как проклятые, и денег мало. Вот и посмотрим, да, помогут ли деньги.
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Так, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов и Андрей Рябцев. Говорим о школе, о работе школы. Ну, смотрите, давайте структурируем немножко. Сейчас огромное количество родителей предъявляют огромное же количество претензий к школе. Дают плохое образование, говорят родители. Ну, значит, плохо учат. Да.
Не воспитывают.
Не воспитывают. Ну, и сами не хотят общаться с детьми. Ну, это тоже из области воспитания и так далее, и так далее, и так далее. Когда начинаешь разбираться и спрашивать либо у этих же родителей, либо у кого-то другого, все сразу начнут говорить: о, да у них такие сейчас маленькие зарплаты. У них такие маленькие зарплаты, что им совершенно не до этого. Они там работают на две ставки, они делают кучу административной работы, чтобы хоть как-то себя прокормить. Ну, что мы, конечно, понимаем и очень сочувствуем учителям. Вот.
Но, кстати, не везде зарплаты такие уж низкие. А я думаю, что нам не даст соврать Дмитрий Романович Мартыненко, это учитель физики из Москвы. Дмитрий Романович, вы с нами?
Алло.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Романович. Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, Дмитрий Романович, вот сегодняшняя ситуация в школах. Я знаю, что в Москве с финансированием более-менее все в порядке, да? Нет ли у вас таких вот коллег из регионов, которые говорят: да нет, мы тут сводим концы с концами, и мы постоянно репетиторствуем, чтобы прожить?
Ну, у меня нет конкретно знакомых коллег регионов, но периодически, поскольку участвуешь в разных обсуждениях, да, в соцсетях, на профессиональных форумах, естественно, люди из регионов постоянно пишут, поэтому, я думаю, это не вызывает сомнений, что в регионах, конечно, зарплаты совершенно не такие, как в Москве. Они разительно отличаются. Бывает, что учитель работает на полторы ставки, имеет высшую категорию, получает там 25 тысяч рублей. Это большая проблема, конечно, регионов. Но там, конечно, можно учитывать, что жизнь в регионах дешевле, но не настолько она дешевле, чтобы она компенсировала вот такую вот разницу. Действительно, если вот мы сейчас говорим про Москву, нас слушают регионы, я думаю, они сейчас могут пойти с вилами на Москву.
Да нет, наверное, они в курсе дела. Ну вот я так знаю, что 60 тысяч примерно в Москве — это такая, ну, обычная зарплата, в общем, на полторы ставки, правильно?
Да, это обычная, даже на одну, может быть, на одну-полторы где-то вот так.
Угу. Скажите, пожалуйста, а из чего складывается ваша зарплата? Вот, допустим, у вас там есть ставка, не знаю, 20 тысяч, да? А все остальное вы нарабатываете только там, проверяя тетради, проводя там классные часы. Вот. Ну, я сейчас фантазирую просто вот, ну, как бы, чтобы все понимали, что это не совсем такая вот прямая педагогическая деятельность. Не дополнительными уроками, да, в школе вы зарабатываете свою там стимулирующую часть.
Ну, смотрите, вот не совсем точно вы сказали, поэтому объясню сначала. Вот то, что ставка, то есть не то чтобы здесь речь о ставке, а есть оклад. А как только начинается новый учебный год, заново составляется тарификация, заново каждому учителю присваивается новый оклад. он рассчитывается в том числе, то есть сначала считается, сколько вообще всех есть уроков, какая общая нагрузка, исходя из нее рассчитывается такая величина, которая называется ученика-час. То есть базовая такая ставка, она там может быть очень маленькая, вроде там 12 рублей, а дальше она умножается на количество учеников в каждом классе, умножается на количество часов, умножается на 4,2, это там количество недель в месяце, и так далее. Получается за каждый класс определенная сумма, которая выплачивается в месяц вот именно за преподавание в этом классе. После этого, а это еще не все составляющие оклада, после этого к ним добавляются различные такие основные, скажем так, добавки, то есть за проверку тетрадей там, по-моему, процентов 10, за категорию, которая там бывает первой, высшей, соответственно, там где-то может 10-15 или 20-25%, вот как-то так, надбавки за классное руководство, за какую-то дополнительную работу, там, например, вот я являюсь председателем методического объединения учителей естественных наук. И вот, то есть вот эти базовые деньги за уроки, плюс проценты за тетради, за еще всякие вот подобные вещи.
И все это базовое работу, пока еще?
Это все... И все это составляет оклад. То есть оклад это та фиксированная зарплата, да, которая выплачивается каждый месяц, если человек отработал. Кроме того, школы обычно есть стимулирующий фонд, то есть это те деньги, которые школа может уже выдавать по своему усмотрению. Если у нее они остались, если она не потратила их на что-то еще, если ее там не оштрафовали за кучу нарушений разные контролирующие органы, но обычно, конечно, у школы остается. Чем, соответственно, директор качественнее работает, тем больше он вот часть может этих денег, больше фонд стимулирующий себе набрать. И, соответственно, дальше уже распределяются, эта стимулирующая часть, она распределяется по усмотрению руководящих органов школы. Обычно это, конечно, прописано в разных положениях, какие-то базовые вещи, сколько там за что, но плюс еще всегда есть, конечно, вопрос усмотрения. И эти стимулирующие надбавки, ну вот по опыту нашей школы, это где-то 2-3 раза, может, 4 раза в год. Иногда бывает что-то внеочередное. У нас школа там часто попадает в списки лучших школ Москвы, получает соответствующие гранты, поэтому эти деньги находятся. Допускаю, что в других школах, может быть, это реже. Но, соответственно, вот кроме этого оклада, который основной, добавляются вот эти премии, которые в среднем, ну, наверное, если вот на год разбить, где-то, может, будет 20-30% этого оклада. Как-то так.
И получается... 20-30%, да, получается, вот премии сами, да, на свои слышали?
Это я примерно очень грубо оцениваю, но где-то, наверное, так.
А вот вы сказали, что там есть такой элемент, вот как бы, ну, там, то есть руководитель может сам выбрать, да, так вот. Просто мне нравится этот педагог как сотрудник, а может быть, просто как друг, я ему доплачу. Такое вполне возможно, правда?
Ну, обычно этот произвол стараются сократить принятием разных положений, в котором указано более-менее как-то формализуются эти критерии. Кроме того, есть разные органы самоуправления, там, например, управляющий совет, который состоит из родителей, учителей и даже представителей учеников. Есть какие-нибудь там комиссии из учителей, есть профсоюзный комитет, который в этом всем процессе участвует. Естественно, никогда нельзя весь произвол уничтожить на 100%, всегда, конечно, остается какая-то часть для возможности руководителя, но руководителя, наверное, и должна быть такая часть. Конечно, не на 100%, что одному нравится, ему дам миллион, другому не нравится, не дам. Но пока вот, по крайней мере, у нас конфликтов не возникало, что кто-то нравится, он получил больше, кто-то не нравится, получил незаслуженно.
Дмитрий Романович, я все никак не могу остановиться с вопросами, потому что человек, видно, что он работает, он в курсе дела. Давай уже поговорим с умным человеком в эфире. Дмитрий Романович, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, вообще система образования, среднего образования школьного у нас недофинансирована. Я понимаю, что в Москве вам сложнее об этом судить, а во всей стране, потому что в Москве ситуация чуть лучше, здесь больше налогов платится и так далее, но все же, как вы считаете?
Ну, вы знаете, я работаю с 2006 года в школе, и тогда вот до примерно 2011, наверное, года были определенные сложности. Тогда, наверное, можно было однозначно ответить, что она недофинансирована. Там, в частности, я вот занимался некоторыми вопросами информатизации. Я ходил по школе, переставлял там оперативную память из одного компьютера в другой, чтобы собрать из двух один. Сейчас, конечно, очень большой финансовый поток со стороны властей в школы. Ну, это касается Москвы. одинаковые, и все оснащены оборудованием. Не приходится заниматься всякими вот такими мелочами, потому что, по-моему, у каждого учителя уже есть служебный компьютер. Есть разная техника, то есть... Что касается материальной базы, во многом она обеспечена. Там иногда возникают какие-то моменты, что где-то там что-то вот надо еще, где-то такое. Такое, наверное, всегда бывает. Но не то, чтобы вот глобально не хватало. Что касается зарплат, как видите, в Москве довольно такая ситуация, ну, особенно относительно регионов, она неплохая. Если, конечно, сравнивать с коммерческим сектором, то ну, будет, конечно, какое-то проседание, потому что на то он и коммерческий сектор. Сказать вот так однозначно, что недофинансировано, то есть однозначно сказать нельзя. Может быть, надо провести какое-то исследование, и будет понятно, что где-то вот в каких-то сферах есть какие-то небольшие провалы, но это уже вот надо более тонко смотреть, так вот сходу, грубо оценивая, это не скажешь. Но, по крайней мере, не видно, вот что вот прям полный провал, такого не скажешь.
Дмитрий Романович, вы говорили про стимулирующие выплаты. Они действительно стимулируют педагога, стимулируют преподавателя работать лучше и давать более качественное образование?
Наверное, да. Нет, но если человек, конечно, не, в принципе, не способен дать качественное образование, работать качественно, ему никакие стимулирующие выплаты не помогут. Но в Москве, не могу, конечно, говорить за всех учителей. У нас, например, в школе 54-й, это подразделение 171-й, это очень хороший коллектив. Я вот сходу даже не вспомню коллег, которые могли бы работать плохо. Ну, по-моему, это стандартный такой, стандартная схема, которая любых работников, любых предприятий стимулирует не то чтобы работать лучше, чем он может, но выкладываться на полную, меньше тратить силы на какие-то там подработки по совместительству, больше внимания, больше, ну, стандартное, что там, я не знаю, проходят менеджеры в управлении организацией.
Спасибо большое, Дмитрий Романович. Дмитрий Мартыненко у нас был на связи, учитель физики из Москвы, из 171-й школы. Ну вот, как говорит нам наш эксперт, да, стимулирующие выплаты помогают. Хотя мне, честно говоря, слабо себе это представляется. Как в такой творческой профессии, как педагог, могут помочь деньги?
Не, ну как, стимулирует, конечно, но вот он правильно сказал. Он же
стимулирует на работу, окей.
Ну да, он оговорился, что если человек не способен там работать, и у него душа не лежит, то никакими стимулирующими выплатами невозможно это дело как-то вот изменить, да. Но мы разговаривали с учителем, который, ну, действительно хороший учитель, да, и он из хорошей школы. И он говорит, что там все пределы, все хорошо работают, все хорошо получают. Это такая идеальная ситуация, да, и в Москве таких школ довольно много, то есть это такие вот они как вот на свету находятся, да, за ними все смотрят, любуются ими, как вот вы вырастили цветок красивый, принесли на выставку. Но мы сейчас говорим в основном про школы, которые, ну, реально недофинансированы в регионах в основном, да, и там есть действительно сложности с материальной базой и с, может быть, не всегда с зарплатами учителей, потому что именно на зарплаты уходит большая часть денег, которые выделяют из бюджета, для того, чтобы соблюсти вот это вот обещание, эти обещания, да, перед президентом, которые были даны 6 лет назад, это же майские тезисы, да, нужно сохранить зарплату на уровне средней по региону. Вот они и так вот держат. То есть, практически все уходит на то, чтобы платить учителям. И то не всем достается, потому что там очень много людей сократили, навесили на какого-нибудь заслуженного учителя опытного, да, функции завуча, хотя он не является завучем, но при этом административно выполняет вот эти все...
Зарплату подняли?
Ну, чуть-чуть, да, добавляют. Ну, да, чуть-чуть. Но это было, это дешевле, чем иметь еще одного человека на ставке.
Факт. Здравствуйте. По поводу зарплаты в Краснодарском крае, пишет нам слушатель. Конкретно город Апшеронск. Зарплата от 10 до 15 тысяч. С 2014 года стали работать в двойном режиме. Также собираются поборы с родителей. Как было, все так и осталось. Только зарплату урезали. Никаких позитивных изменений не случилось. Слушайте, а вот здесь тогда к вам прямой вопрос. А вот дать денег больше станет намного лучше?
Да, об этом мы поговорим в следующей части.
Дети будут умнее, которые выходят из-под тех же самых учителей? Или все-таки, может быть, не в этом дело, а может быть, не в деньгах дело? В деньгах ли вообще проблемы нашей современной школы? Они у нас, безусловно, есть. Вот давайте поговорим об этом сразу после небольшого перерыва, буквально через 2 минуты. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно.
Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Говорим мы о школе, о деньгах, которые в этой школе платят, о деньгах, от которых эта школа зависит. И вот в прошлой части у нас был наш эксперт, учитель физики Дмитрий Мартыненко, да, и вот как раз про стимулирующие выплаты мы говорили с ним и так далее, которые есть, в принципе, в каждой школе. Ну, должны быть, по крайней мере.
Ну да, они существуют, но правильно сказал Дмитрий Романович Мартыненко, что не всегда можно, не каждого человека можно простимулировать так, чтобы он работал хорошо в школе, потому что в школе работают, ну, особые люди, скажем так, да, это люди, у которых должно быть призвание, и тогда будет нормальный педагог. Вот, даже в времена постсоветские, когда было очень тяжело с деньгами в школах, прям совсем-совсем тяжело, и там оставались эти вот энтузиасты в основном, да. Но сейчас очень много в школах появилось, да и не уходило тоже, да, да, довольно большое количество учителей, которые, в общем-то, лучше бы они не приходили в школу работать, честно говоря. Вот, и вот, понимаешь, они приходят вроде как и заработать и сегодня можно, да, допустим, ну, в московских школах тех же. Но, с другой стороны, зачем нам такие кадры? Нам нужны те кадры, которые будут от души работать, да, вкладываться в свою работу и делать ее хорошо, а не просто отбывать номер. Вот давайте об этом, наверное, поговорим с нашим экспертом, психологом Игорем Козловым.
Игорь, на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Да, вот расскажите, пожалуйста, как вы считаете, деньги, они могут ли быть вообще стимулом в профессии педагога? И в таких вот похожих, да, профессиях, где очень важны такие личностные вот отношения и такое должно быть призвание действительно у человека.
Вы знаете, здесь, ну, как бы, как в любой профессии должен быть мотив. Финансовое состояние или финансовый гонорар, который специалиста получает, является одним из стимулирующих факторов, который, в общем-то, влияет на вливание в определенные профессии специалистов. То есть, конечно, там, да, во всем цивилизованном мире у нас педагоги, врачи, то есть основные такие специальности, которые завязаны с социумом, там, да, то есть они достаточно высокооплачиваемые. Поэтому параллельно престижны. То есть престижно быть преподавателем, престижно быть врачом, ну, потому что это социально значимые профессии. Я не говорю о том, что другие профессии там не важны. Помните, как у Маршака, каждая профессия важна, каждая профессия нужна.
Да, но действительно ли сейчас это... Они социально значимы, понятно, никто не спорит, но престижны ли? Они по-прежнему не очень-то престижны, мне кажется.
Ну, помните, да, вот, опять же, отношение к военным, к нашим было, особенно там... В 80-е, там,
да, 90-е. Конечно же, изменилось. Конечно же, изменилось.
Очень была престижная профессия военной, да, там, да, дамы стремились за военного выйти замуж, так далее, потому что это профессия тоже социально значима и высокооплачиваемая, поэтому была престижна. А почему такого не заслуживают те же самые там врачи, педагоги? А педагоги — это вообще, в принципе, наши воспитатели. Мы детей своих там, да, вверяем профессионалам, которые готовят других специалистов в социум, да, и если это будет делать неправильно, и людям, которые не на своем месте и плохо еще оплачиваются, да, то, что у них нет какого-то стимула работать хорошо, потому что, ну, а что вы хотели, я вот такого вашего школьника выпустил, ну, а мне за это что, платят, что ли?
Слушайте, ну а что, а если дать денег больше, пусть там в 3, в 5, в 10 раз, что, он будет хорошо учить? Он от этого станет более хорошим учителем?
Нет, здесь я вас понимаю, как бы, в данном случае, позицию. Конечно же, нет. Вопрос престижности этой профессии. То есть, если мы эту профессию изначально высокооплачиваем, то есть возрастает тогда конкуренция. А если возрастает конкуренция, тогда есть из кадров есть возможность выбрать лучших. Соответственно, если лучшие будут потом на своем месте, еще и по призванию, то, конечно, качество такого специалиста будет высокое.
Ну, то есть, грубо говоря, от финансирования все качество образования сильно зависит, но не напрямую, а косвенно, да? Через целый ряд, ну, там, простите, колен, да, если уж со стороны позиции
физики.
Если
мы повышаем престиж профессии, а это в том числе и заработная плата будущих специалистов или реальных специалистов, да, которые стремятся попасть в эту сферу. То есть если военные, опять же, там, да, до этого не стремились, сейчас стремятся стать военными, опять потому что высокие зарплаты, престиж, ну и так далее, и так далее. То есть профессия стала опять как бы на достаточно престижная. Вот. То и здесь, если педагоги будут идти к тому, что эта профессия высокооплачиваема, а у работодателя, да, при наличии одинаковых, там, да, допустим, абитуриентов, которые приходят к нему на соискание работы, у него будет под такую высокую зарплату выбрать действительно лучшего специалиста. И хорошо, если он еще поймет, что он еще и по призванию.
Мне кажется, в последнее время еще в школах возникла такая вещь, когда вот родители, они стали более потребительски относиться к педагогу и к школе, да, к школьной системе. То есть они приводят человека, да, молодого человека приводят, отдают, говорят, так, все, вот, мы налоги заплатили, или там мы платное образование оплатили, все, занимайтесь. То есть такое отношение, как будто они привели его в какой-то частный лицей, да?
Не могу с вами не согласиться, да, реально потребительское. Я же вам деньги заплатил, вот вы и делаете из моего там оболтуса, там, да, специалист. Как хотите, так и делать. Я же деньги заплатил за это.
Ну, с одной стороны, это правильно, наверное, потому что, ну, когда мы приходим, это, мы же приходим за образованием, это образование – это услуга. Да, и то есть это человек, который профессионал, занимается оказанием мне этой услуги. То есть вот так вот, ну, логически все как бы все правильно, но с другой стороны, вот так относиться к потребительски, наверное, не совсем правильно.
Согласен, согласен, что не надо. Поэтому если человек с высокооплачиваемой работой, да, то есть выполняет свою работу более профессионально, то есть, ну, согласитесь, да, то есть вот нам очень хотелось бы убрать из, ну, как бы, хотел сказать, из обращения, так некорректно, да, но вот мы когда приходим к врачу, нам хочется, чтобы это был действительно не двоечник, троечник, а лучший, да, бывший студент, который нас лечит, мы уверяем свое здоровье. Так же, как и детей мы хотим доверять лучшему специалисту, который бы наших детей действительно научил бы и воспитал бы, то есть это воспитатели, это основные, то те, которая нам помогает семьям, нам помогает наших детей в социум выпускать.
Да, нам пишут слушатели, при достаточном финансировании мужчины пойдут в школу. Вот как вы относитесь к теме гендерной проблемы? Да, есть такой перекос очень сильный в сторону женщин. В последнее время, хотя он такой, немножко выравнивается уже.
У нас буквально 30 секунд до конца.
Педагог мужчина всегда, то есть всегда был престижным. Я не соглашусь, что только женщина, там у нас остаться, что педагог женщина. Обратите внимание, сколько в последнее время, несколько, по-моему, лет подряд, мужчина занимает звание педагог года.
Да, лучший учитель года. Да, спасибо, да. Говорим мы Игорю Козлову, это психолог, наш эксперт.
Который с нами был на прямой связи. Ну, давай подводим резюме, да, у нас буквально 30 секунд до конца. Деньги играют роль,
да,
но не
деньги,
главное.
Да, мы выяснили, да, в процессе нашего эфира, что деньги, конечно же, нужны куда без них, но это все-таки не главное. Да? Деньги нужны для того, чтобы поставить новые парты, покрасить стены, заплатить зарплату учителю, да, но вот мне нужно ждать, что мы сейчас выделим огромное количество миллиардов на систему образования, и все у нас сразу же становится в шоколаде. Нет, ну, нужны нормальные подготовленные кадры. А это были мы.
Да, Валентин Алфимов и Андрей Рябцев. Спасибо большое, что были сегодня с нами.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Я Андрей Соколов. Слушайте радио «Комсомольская правда».